Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Андрей Воробьев поручил закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде после резонансного преступления. Телефонные мошенники выманили у москвички более 5 миллионов рублей. Здесь уместнее сказать, очередные телефонные мошенники выманили у очередной москвички очередные 5 миллионов рублей, потому что случаи эти довольно частые. Будем говорить о том, почему все-таки люди отдают деньги с такой легкостью мошенникам. Ведомство подготовит предложение по созданию фонда поддержки и разработки игровых проектов. Важно нам понимать с вами, зачем, во-первых, поддержка в этой сфере, с учетом того, что там очень хорошо развит рынок. И есть ли такие игровые проекты? Что такое, значит, игровые проекты, тут было указано, которые популяризируют русскую культуру. Так, в России утвердили правила работы в отрезвителе. Это последняя тема этого часа будет. Будем говорить, а услуга, в принципе, востребована такая или нет. В «Умных парнях» ждем председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности, землепользованию Московской городской думы Елену Николаеву. Будем говорить про реновацию, про капремонт в Москве, про социальное обеспечение, про реформу ЖКХ, потому что в Госдуме планировали увеличить число льготников по оплате ЖКХ. Поэтому подключайтесь, стрим в Ютубе тоже будет работать. А сейчас что? Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Сколько нам баллов показывает Яндекс? А, 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но не лишено оно трудностей. 7373948. Позвоните, пожалуйста, расскажите, где вы едете и что вы видите за окнами своих автомобилей. По МКАДу основная пробка сейчас по внутренней и внешней стороне в разрезе между съездом на Большую Косинскую улицу и Бесединской эстакадой. Еще есть пробка по внешней стороне. Начинается она примерно от съезда в Заречье и заканчивается в районе Симферопольского шоссе. Так, и небольшое затруднение есть после Ярославки по внешней стороне. Так, третье транспортное кольцо смотрим. От шоссе Энтузиастов по внешней стороне пробка начинается и заканчивается в районе Звенигородского шоссе. В обратную сторону тормозит от Звенигородки до Савеловской эстакады. Так, есть затруднение небольшое в районе Лужницкой набережной, Хамовнической набережной. Вот здесь Садовое кольцо. Основное затруднение, я вам скажу, это в Замоскворечье между Павелецкой, Октябрьской, Добрынинской. Вот на этом участке вам придется долго постоять. Есть еще на северо-западном участке тоже затруднение. Примерно от улицы, какой получается, улица 905 года, наверное, где-то отсюда, от Краснопресненской, вот район метро Краснопресненская, Садово-Кудринская, да, это улица, правильно. Через Большую Садовую, Садовую Триумфальную до Оружейного переулка вам придется постоять.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Андрей Воробьев поручил закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде. Здание будет опечатано, говорится в телеграм-канале губернатора. Есть преступление, которое вызывает особенный резонанс своей циничностью, жестокостью, потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Буженинове, рядом с которым произошло несчастье, будет закрыто. Поручение главе Сергиево-Посадского округа дано. Накануне в лесу под Сергиевым Посадом было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Полицейские задержали двух мигрантов. По данным местных властей, это граждане Таджикистана. Позже вечером жители деревни Буженинова устроили сход у общежития, где живут приезжие. Сегодня задержанным предъявили обвинение. Сообщалось, что эти люди все-таки не жили в этом общежитии, но его уже расселили. И возникает вопрос, а как решать эту проблему? Ну, то есть, насколько, какая проблема будет решена расселением этого общежития? Вот, и самое главное, а что решает эту проблему? 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Есть еще информация по Сергиевому Посаду, которую я вам хотела зачитать. Так, утром из общежития в Буженинове вывозили мигрантов. Очевидцы об этом РИА Новости сообщили. Подозреваемые в убийстве не проживали в общежитии местного завода, но там устроили сход местные жители, потому что они подумали, что эти люди оттуда. Возможно, у них были еще какие-то основания предполагать, что с этим местом нужно что-то делать, и такая концентрация приезжих, гастарбайтеров, она угрожает безопасности местных жителей. Возникает вопрос, как эту проблему все-таки решать и на каком этапе возникает проблема, что то ли не следят за этими людьми, а с другой стороны, а как за ними следить? Как обезопасить местных жителей? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, Воробьев после ситуации в Буженинове, места, вызывающие тревогу, проверят правоохранители. Вопрос, а что дальше? Ну, проверят они. Наверняка правоохранители примерно знают, где живут эти люди. Как усилить безопасность? Это основной вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ой, секунду, алло, нет, не получилось, непонятно, почему не получилось. Что тут еще, несколько ваших сообщений сейчас попробую за... А, нет, это что-то другое. Есть еще по Бужанинову вопрос, так, Воробьев после ситуации, да, места проверят правоохранительные органы, общежитие будет закрыто сегодня и уже, но потом выяснилось, что да, действительно, эти люди там не жили. Но в любом случае возникает вопрос, а куда отправят тогда этих рабочих? То есть этим должно будет заниматься предприятие, где эти гастарбайтеры работали. Как вы видите решение этой проблемы? 7373-948, телефон прямого эфира. Есть заявление, даже имама, у него спросили, имама, так, значит, представитель сообщества в Московской области Денис Махуддинов, он сказал, что отношение к мигрантам, которые совершили преступление в подмосковной деревне, не должно распространяться на целый народ, к которому они принадлежат, и на их религию. Ну, то есть, опасаются, как бы не было каких-то всплесков ксенофобии. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Ну, вот очень болезненное у меня вызывает, так сказать, впечатление эта ситуация. Но я считаю, что здесь не надо, так сказать, вот переносить это преступление на всех, так сказать, мигрантов, на таджиков. Вот я контактирую много с людьми из Средней Азии, вот, и я утверждаю, что они абсолютно порядочные люди. Вот, мне бесконечно жаль, что из их представителей нашлись такие люди. Вот, надо понять, почему это произошло. У меня сильное впечатление, что это какой-то психологический срыв. Потому что изнасиловать пенсионерку, это могут люди, которые, в общем, больные.
Больные. Ну, слушайте, преступление совершено. Почему оно было совершено? Сейчас с этим следователи будут разбираться. Вадим Кожинов с нами, президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, добрый
Скажите,
день.
Пожалуйста, вот общежитие, вы в курсе же этой ситуации? Говорят, что в этом общежитии они не жили, но общежитие на всякий случай расселили. А теперь куда этих людей отправляют? Как решать, в принципе, эту проблему?
Евгений, мы же с вами уже не первый раз знакомы. Я люблю сначала все подробно выяснить, потом уже комментировать.
Так.
Пока выяснить не получается. Ни про людей, ни про общежитие. Кто-то говорит, что они там жили, кто-то говорит, что не жили. Угу. Кто-то говорит, что общежитие все выселяют, кто-то говорит, что все нормально, все живут. Пока какой-то не будет у меня конкретики прям точной, я вот не могу комментировать, чтобы потом не выглядеть глупо.
Ну, тогда по-другому. Смотрите, губернатор Московской области говорит, что общежитие в Буженинове, где жили мигранты, будет закрыто сегодня. И вот со ссылкой на местных жителей РИА Новости пишет, что видят, как мигрантов этих вывозят. Вопрос возникает, то есть потребность в усилении безопасности, есть вот такой вот преступный просчет чей-то, что допустили такое преступление? Или от этого никто не застрахован? Важно здесь понять, как работают с общностью мигрантов?
От этого, безусловно, никто не застрахован. Это просто преступление. Я так понимаю, что правоохранители сработали быстро, четко. Угу. Подозреваемые задержаны. Тут, ну, к сожалению, такое происходит. Поэтому я не думаю, что тут нужны какие-то дополнительные меры и так далее. То есть, ну, просто, ну, действительно, иногда происходит так, что преступник совершает преступление. Для этого есть правоохранители, которые это все, соответственно, уже
да,
карают.
Но здесь же возникает еще такой вопрос. То есть вот имам, например, в Московской области предупреждает, чтобы не было всплесков ксенофобии. То есть с этим тоже нужно что-то делать, что вот это преступники, но не все люди такие. Но с мигрантов повышенный спрос со стороны местных жителей. И властям тоже нужно что-то делать, потому что, с одной стороны, у них есть мигранты, которые нужны как рабочие руки, с другой стороны, есть местные жители, которые говорят, что у вас вообще происходит, почему контроля нет, говорят они. Как решать эту проблему?
Надо разъяснять просто. Я считаю, что контроль есть, контроль абсолютно нормальный, и все эти общежития чаще всего нормально проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что сейчас вот пошла такая волна. Вот. По мне, вот самым правильным было бы поступать, как во времена Советского Союза, просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но так уж вышло, что у нас это вышло в СМИ очень широко. Сегодня вот много людей звонило за комментарием, но тут в любом случае как бы есть преступление, есть виновные. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять, опять же, правоохранителей, не подставлять власть, не подставлять всю систему, да, нашего государственного устройства, говорить, преступник совершил преступление, к сожалению, так бывает.
Да, поймали, Вадим Викторович, доказали, да, но здесь есть одна только тонкость. Как работает информационное пространство? Если бы об этом... Да. Нет, если бы люди не вышли на акцию, вот на этот сход, то, скорее всего, не было бы этого резонанса. И, возможно бы, они продолжали чувствовать, например, себя в небезопасности и, ну, условно, брошенными. То есть, ну да, есть мигранты, ну да, есть местные жители, но что-то там произошло. Возможно, и полиция бы так не среагировала оперативно, понимаете, если бы не было информационной, вот этого информационного освещения. Возможно. Это же тоже проблема.
Ну, в целом, вот я смотрю, да, вот если у меня, вот я, чтобы, опять же, не ошибиться,
да.
По цифрам конкретно. Но, например, вот есть цифра, которая точная. То есть примерно 10% населения у нас сейчас составляют мигранты. То есть у нас живет 140 миллионов человек в стране, мы убираем детей, убираем пенсионеров, вот остается активный. Вот мигрантов у нас сейчас примерно 10% от этого населения, да? На статистику уголовных заключенных 483 тюрьмы. То есть если экстраполировать это на мигрантов, то тогда, соответственно, 48 тысяч мигрантов из них примерно тоже должны сидеть, да? Ну, то есть если в равной степени примерно совершается преступление. А по факту мигрантов, вот если я не ошибаюсь, 26 тысяч мигрантов, хотя они составляют здесь 10% активного населения. То есть поэтому говорить, что они все преступники, точно неправильно. Единственное, вот эти цифры лучше просто на сайте Генпрокуратуры проверить, там все эти цифры доступны. Но примерно вот порядок такой. И поэтому, ну, действительно, вот это... случается. Те же самые 26 тысяч, которые сидят по тюрьмам мигрантов, о которых я говорю, они же тоже не просто так сидят, они тоже нарушают закон.
Понятно.
Но, к сожалению, бывает так, что вот, да, люди нарушают закон, и тут очень важно, ну, еще как Высоцкий говорил, место встречи изменить нельзя. Не вопрос преступника, а вопрос в умении власти с преступностью бороться. Угу. Ну, вот так вот.
Спасибо, да. Спасибо большое, Вадим Викторович. Принято. Вадим Кожинов был с нами, президент Федерации мигрантов России. Так, век интернета, вы это не сможете скрыть, говорит Сергей. А, так, да, из 100 мигрантов 99 совершает преступление. Откуда вы так... Вот человек подписывается «Славян». Он говорит, ну, не надо это экстраполировать на остальных, значит, на остального одного мигранта оставшегося. Откуда у вас данные, что есть 100 мигрантов, и 99 из них совершают преступление? Вот это действительно очень странная логика какая-то. Где эта статистика, где вы ее взяли? Это у них органов написано, очень сомневаюсь. А, вот, проверки мест скопления мигрантов, 539-й говорит, если вместо вашего ника многоточие, я вижу ваш ID, уважаемый 539-й, поэтому... Лучше ник какой-нибудь подставьте. Увеличить контроль и проверки мест скопления мигрантов, а также необходимо наладить систему, при которой мигрант, нарушивший закон, не вернется на территорию России никогда и никак. А такой закон уже существует, в принципе, с депортацией или навсегда, или там временная какая-то депортация. Все это есть. Полиция и власти потворствуют, создавая условия для совершения преступлений. Так, если они не... Из общежития, почему общежитие закрыли? А что тогда не мечеть, говорит Панк 13-й? Ну, разная информация приходит. Последнее, что они не были из этого общежития. Но люди собрались около общежития, потому что они знают, что там скопление гастарбайтеров. И они пошли туда требовать, чтобы там управленцы, власти, в общем, кто держит это заведение, разобрались с тем, что у них там происходит. Так, в Калининградской области после закрытия для мигрантов в части экономики количество преступлений сократилось на 30%. Что скажете, говорит Брэнкова? Не знаю, я такой статистики не видела, поэтому не могу оперировать такими цифрами. Можно роптать, кричать и возмущаться, но пока мигрантам выгодно здесь работать, пока это выгодно бизнесу, они здесь будут, как бы нам этого не хотелось. Вижу, решили проблемы в... Введение визового, смягченного, но все же визового режима со странами Средней Азии, биометрического паспорта, контроль налоговой инспекции над доходами. Абсолютное отделение религии и мнений религиозных авторитетов от закона в светском государстве. Уделяйте внимание мнению муниципалитетов, потому что они видят проблему на земле, мнение местных жителей. Политмен говорит, вы знаете, политмен, ну, с учетом хода, после этого схода что-то началось, то есть проблема с точки зрения местных жителей, очевидно, существовала. Возможно, мы не знаем, как реагировал муниципалитет, но сейчас точно мы знаем, что муниципалитет среагировал после того, как губернатор дал поручение муниципалитету. Поэтому, что называется, кто видит какую проблему на земле, это тоже большой вопрос.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте так, телефонные мошенники. Сразу, вы были жертвами телефонных мошенников, становились 134-21-35. Да, вас обманывали, может быть, вы даже денег своих лишились. 134-21-35, вы можете себя назвать жертвой телефонного мошенничества. 134-21-36, вы успешно это пресекали и никогда не попадались на удочку мошенников. 134-21-36. Тема такая, телефонные мошенники выманили у москвички более 5 миллионов рублей, еще 900 тысяч она потратила на комиссию при переводах. РЕН-ТВ сообщает об этом. Мошенники представились сотрудниками службы одного из самых крупных банков России. Они сообщили, что счета в опасности. Москвички посоветовали срочно перевести деньги на другие счета. Полиция проводит проверку по этому инциденту. А до этого была новость еще совсем недавно, что с крупнейших банков тоже попался на удочку мошенников, которые представились сотрудниками этого же банка, и он тоже какие-то миллионы кредиты взял. Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а почему люди с такой легкостью отдают эти деньги? Ведь это же люди, наверняка, которые говорят, я со мной никогда такого не случится.
Ну, я вот вам расскажу такой для начала интересный психологический факт.
Давайте.
Значит, вот, ну, вы знаете, что есть такие тесты на интеллект, IQ, да,
да,
по которым можно там набирать определенные баллы. И вот можно людей, допустим, протестировать, а потом задать им вопрос, как вы думаете, вы сколько набрали? И вот подавляющее большинство людей считают, что у них интеллект выше среднего. Uh-huh. Вы понимаете, да, что если у всех интеллект выше среднего, тогда непонятно, что такое средний интеллект. То есть мы, в принципе, себя считаем несколько умнее, чем мы есть. И второй момент, конечно, заключается в том, что, понимаете, мошенники, они каждый день заняты тем, чтобы разработать определенную процедуру, которая позволит обвести нас вокруг пальца. В норме мы, вот простые люди, конечно, этим не занимаемся. Мы, если и лжем, то это такая ложь, ну, по большей части, во благо, давая какая-то, так, чтобы придумать какие-то изощренные многоходовки.
Схема.
Да, мы, в общем, это мир, который от среднестатистического человека бесконечно далек, и поэтому, когда он там оказывается, там, в общем, противопоставить там нечего, мы слишком неопытные в этом плане. Вот, конечно, тут еще подключается еще эмоциональный компонент, безусловно, то есть, представьте, ни у кого из нас нету, знаете, там какой-то волшебной мельницы, которая мелит деньги. Угу. Все мы тратим достаточно большие усилия для того, чтобы что-то заработать. И когда наши кровные, лежащие там на счету в банке, например, под угрозой, ну, бывает, что просто срывает крышу, и мы впадаем в такой стресс, когда уже там мыслить рационально и что-то анализировать просто невозможно. Я думаю, что вот эти вот три фактора здесь являются основными, хотя, безусловно, в каждой ситуации наверняка срабатывает что-то еще. Например, какие-то еще источники стресса там могут быть. Вот у той же женщины, которую там на большую сумму кинули, что там, не знаю, какой-то родственник умер, да, или там еще что-то произошло.
Александр Борисович, но это же удивительно. Вот я понимаю, что когда там, ну, полгода, например, такого мошенничества, да, но когда люди вот точно в интернете сидят, в новостях слышат, что есть такой вид мошенничества, и это служба безопасности какого-то крупного банка, и это на самом деле люди, которые там сидят в тюрьме и разводят вот так всех остальных. Но это же должно как-то откладываться в голове, или
да,
нет?
Да, безусловно. Но понимаете, какая штука? Вот в этом есть и другая сторона. Вот представьте, вам звонят и говорят, что, знаете, ваш счет пытаются взломать. Естественно, у вас в голове, что вот мошенники, вы думаете, ну, слушайте, раз это настолько уже распространено, ну, вряд ли мне бы стали звонить мошенники.
Нет, я просто говорю, мне так звонят периодически, я говорю, да, давайте поговорим, расскажите подробнее, что у вас там.
Ну, понимаете, тут вот опять же индивидуальные факторы включаются. Дело в том, что вы журналистка. Журналисты сами очень хорошо людьми умеют манипулировать, поэтому для вас эта сфера намного ближе. Потом вы привыкли работать с информацией, вы привыкли выявлять какие-то подводные камни, когда делаете интервью и так далее. То есть журналисты-то тут, они не в группе риска. А вот если это пенсионер, если это женщина, которая, например, уже давно домохозяйка, у которой мир социальный очень так сузился, понимаете, здесь она любое общение воспринимает как что-то хорошее, и по умолчанию она воспринимает любой звонок ей как что-то хорошее, потому что можно пообщаться, кто-то ей уделяет внимание. Тут, знаете, есть и элемент такого эгоцентризма, то есть, ну, посмотрите, кто-то о нас заботится, кто-то заметил, что с нашим счетом что-то не то. Особенно вот женщины.
Это первое, что должно насторожить, Александр Борисович. Потому что в реальности потом придется самому эти пороги обивать, наверное, не один месяц.
Но это я вот рад, что вы это понимаете. Я надеюсь, что в нашем диалоге мы сумеем эту тему осветить настолько, что и другие наши граждане и гражданки, они поймут, что как только вам показалось, что все хорошо, о вас заботятся, кто-то вас сейчас вытянет из ямы, спасет от чего-то, да, и так далее, то, безусловно, это, скорее всего, наоборот, рискованная ситуация, потому что бесплатно сейчас, конечно, вряд ли кто-то для кого-то что-то будет делать, вот. Ну и плюс, я просто рекомендую всем, кто слушает радио, как-то все-таки внимательно относиться, вообще понять, что вот эти технологии, там, мошенничество или даже шире социальной инженерии, они очень широко распространены, это целая наука, которая развивается подпольно среди там всяких хакеров всевозможных. Обязательно нужно по этой теме что-то почитать, хотя бы работу того же самого Эдварда Сноудена, который сам мастерски этими всеми вещами занимался. Есть еще там куча авторов, в том числе и бывших хакеров, которые подробно очень описывают, насколько легко, ну, например, там, что если вы хотите пройти практически в любое здание, даже там защищенное, закрытое, законспирированное, вам достаточно просто взять коробку, потому что психологически мы не готовы воспринимать человека, который идет, вот у него морда кирпичом, что называется, в руках коробка, что как, ну, значит, все правильно, так и должно быть, да. Мы это видим каждый день.
А или кто там, в группе риска? Александр Борисович, вот коротко прям, кто в группе риска?
В группе риска, конечно, пенсионеры прежде всего, да, потому что, повторюсь, у них сужен социальный атом, а они уже менее критично воспринимают все социальные контакты. Любой человек, который находится в ситуации стресса, он тоже находится в группе риска, потому что сложность его жизненной ситуации, во-первых, у него забирает ресурсы у его разума, ему уже трудно все въедливо анализировать, во-вторых, повторюсь, эмоциональный компонент. В-третьих, конечно, в группе риска находятся люди молодые, потому что они, с одной стороны, слишком неопытны, с другой – самоуверенны, с третьей – еще и чрезмерно эмоциональны. Главное, конечно, лазейка в наш мозг – это, безусловно, наши эмоции, потому что вот эта древняя часть психики эмоциональная, она такая вот плохая, она плохо поддается нашему контролю, а вот со стороны ей очень-очень легко манипулировать, буквально камушек там бросаешь, или можно серию камушков бросить, и постепенно вот человек выходит.
Спасибо.
Себя, да, поэтому контроль эмоций, информация, и все будет хорошо.
Спасибо большое, Александр Борисович, принято. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук. 2 минуты у нас есть на обсуждение. Итог голосования. 44% говорят, что они становились жертвами таких мошенников, а 56% говорят, что нет, ни одна мышь не проскочила, и все деньги сохранились. Почему это развито работать только у нас? У нашего народа низкие мнения и грамотные или что? Макс, а с чего вы взяли, боже упаси, что это работает только у нас? Простите, а какие-то всемирно известные денежные пирамиды. А, это что, это у нас было? Нет, это было в том числе в Соединенных Штатах Америки, простите. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений,
Костя. Да, Дмитрий. Костя.
Бывает, звонят, я очень много на всех этих площадках, типа Авито там размещаюсь, и поэтому частенько номера, соответственно, попадают в их базы и звонят. Ну, уже скучно. То есть вот я много езжу, иногда вот он позвонит, я стою в пробке. Я стою с ним минут 5-7-10 разговариваю. Схема одна и та же.
Ну неинтересно. Да, неинтересно уже.
Вот. Ага. А маме своей сказал, что тебе позвонят из банка, не из банка. Сразу говори, спасибо, я сейчас сыну позвоню, он все сделает.
Да, Костя.
И Сбербанк онлайном она не пользуется. Специально, она сама сказала, не надо меня учить.
Да, спасибо, Костя. Но вы понимаете, тоже такое есть. Год назад моя бабушка уж какой критичный человек. Медработник в прошлом, работник торговли. А то пришли, на улице встретили, здравствуйте, вы такая-то, такая-то. А давайте, а сейчас меняют валюту. И она их повела в квартиру, и она раз и увела, у нее там отложены 260 тысяч рублей. А потом просто вот, говорит, морок напал, вот просто морок напал, и все. Она говорит, ну я прекрасно знаю, дверь незнакомцам не открывать, по телефону там далеко отправляет таких людей. А вот при личном, видите, что-то эти люди умеют вот куда-то действительно затрагивать какие-то древние отделы мозга человеческого, что, казалось бы, вроде бы ты вот весь защищен, весь ты проникнут этим критичным мышлением, а нет, какую-то лазейку они находят. Давайте еще ваше сообщение зачитаю после информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Как обещала, несколько ваших сообщений по поводу того, как вы попадались или не попадались на удочку телефонных мошенников. Так, Кубатрик говорит, реальные сотрудники банка сказали о том, что не стоит с ними долго общаться, ну, в смысле, с этими мошенниками. Видимо, могут удаленно подключиться. К чему они могут удаленно подключиться? Это, знаете, из той же самой системы, история, что нельзя, общаясь вот с этими людьми, которых вы подозреваете в мошенничестве, что это телефонные мошенники и псевдосотрудники банков, отвечать «да, нет». потому что якобы они могут голос записать, и тогда, в общем, ну, что-то такое. Говорят, что это, в общем, ерунда какая-то. А другое дело, действительно, почему бы не поставить какую-нибудь систему на телефон, которая будет показывать, что спам-звонок, там, опасный звонок. Это же тоже все есть в системе. Клише. У нас ужас... это к вопросу о том, что, да, кто-то из слушателей написал, почему это только у нас за границей такого не происходит. Это происходит везде, потому что, товарищи, мошенники есть везде. Методы тоже есть везде. Людей обманывают везде. Нехорошие люди, как и хорошие, тоже есть везде. И поэтому, возвращаясь к тому сообщению, что почему это только у нас такое происходит, это происходит по всему миру. Так, я считаю, что попадаются на эти уловки люди, у которых отсутствует функция критического мышления, цифровая неграмотность здесь выступает на вторых ролях, говорит Polite Man. Новая схема сейчас: звонок из банка о смене номера телефона. Говорит одинаковый. В смысле, не очень понимаю. О смене номера телефона. И что? Вы диктуете номер... Они же вам позвонили по этому номеру телефона. А что надо делать? Как так получается, что подобные колл-центры находятся в тюрьмах, говорит Виталий. Но тут Polite Man справедливо замечает, что есть такие колл-центры не только в тюрьмах каких-то, в этих пенитенциарных учреждениях, хотя мы слышали, что вовсе заявляют, что они борются с этим. Вот. Действительно, есть звонки из-за границ, в том числе там какие-то вот псевдо вот эти колл-центры, они из-за границы находятся, там, например, на Украине где-нибудь. А еще вопрос от кого-то был. Был дело, Юля говорит, звонили якобы из банка. Не удалось им! Хотя первые секунды, как в ступоре, потом включается мозг. Отца пытались развести, он тоже им всего доброго желал, говорит Юлия. А вообще, зачем брать незнакомые номера? Вот это тоже странная история. Мне кажется, что сейчас, если вам звонит человек и действительно от вас что-то надо, он вам смс-ку пришлет. Сотрудники банков, кстати, вот этих псевдобанков, они смс-ки не присылают, если что. Они почему-то только звонят. Несколько раз звонили, пытались развести, но я сам только потроллил их, говорит Сергей. Не знаю, просто трубку надо положить, да и все. Почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаю, и к следующей теме перейдем. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я как раз хотела бы пояснить по поводу смены номера.
Да.
Это вот, когда звонят, говорят, вы оставляли заявление на смену своего контактного номера в банке?
И я что?
Не оставляла. А знаете, кто-то хочет повесить на ваш, ну, на вас кредит,
ага,
чтобы вы выплачивали проценты,
ага,
а они бы этим кредитом...
Страшилки. Пользовались. Так, страшилки. Дальше.
Да, и самое интересное, что они как-то изловчились, что этот звонок сначала был с городского номера, а потом, говорит, звоните в полицию. Я говорю, да, конечно.
Так.
Через 10 минут перезванивают. Вы позвонили в полицию? Нет.
Конечно, за вами уже выехали. Следом надо говорить.
Я позвонила в банк, мне сказали, что это мошенничество.
Да.
Они ничего не знают. Они звонят с горячей линии банка.
Они не звонят с горячей линии банка, это подмена номера называется. Никто не сидит в обычном крупном банке, и нет у них каких-то отделов, которые занимаются преступной деятельностью. Боже упаси, что вы. Это подмена номера, обычная технология, во многих, в общем, ситуациях описанная уже. У меня ребенок может звонить с номеров знакомых, или мало ли что с родственниками, они звонят, но с чужих, говорит Юлия. Подключила услугу за 30 рублей в месяц, больше не звонят. Виноваты банки, плохо работает система безопасности, говорит Макс. Макс, вот странность. Почему в банке виноваты, у них работает система безопасности плохо? Есть какие-то мошенники. Вот есть какой-то человек, Макс, вот смотрите, есть вы. А есть рядом какой-то Петя, который говорит, я Макс, дай мне 100 рублей, потому что ты должен Максу. Ну вот, например. Или у тебя хочет там Вася увести эти деньги. Ты с таким, так, по такой логике тоже можешь сказать, что это вы недостаточно тщательно выбираете свое окружение, например, и недостаточно тщательно следите за тем, что происходит вокруг вас, поэтому звонят вашим знакомым, которым вы когда-то дали денег, например, и требуют, чтобы тот вернул, потому что Макс требует. Ну, тоже, я думаю, что система службы безопасности банков работает довольно эффективно, но с тем, что касается непременно банков. Более того, насколько я понимаю, это тоже была большая проблема, и сотрудничество с правоохранительными органами у больших банков тоже осуществляется по этому поводу.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ведомство подготовит предложение по созданию фонда поддержки разработки игровых проектов. Предложение должны представить в виде доклада в правительство к ноябрю. Минцифра, Минкульт, Минфин подготовят предложение по созданию вот этого проекта. А этот проект что должен сделать? Популяризовать русскую культуру и историю. То есть это игровые проекты, которые популяризуют русскую культуру и историю. Говорится об этом в дорожной карте со сложным названием «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а зачем поддержка этой сфере? Там же вроде рынок все определил, нет?
Ну, хотят же патриотизм поднимать, родину, патриотические игры. И в этом плане как-то не идет. Да? То есть понятно, что есть танчики, понятно, что есть самолетики. Но попытки каким-то образом стимулировать игровую индустрию в пользу патриотизма, ну, трудно сказать, насколько это сработает. Раньше не работало.
А были попытки?
Ну, не попытки, постоянно шли разговоры, и все время, когда я был советником, пытались как-то на эту сторону зайти. Министерство культуры регулярно пытается в эту сторону двинуться. Там интереснее в этом документе то, что вторым пунктом там идет, что с целью стимулирования этой же истории запретить размещать рекламу за рубежом, да? Чтобы мы стимулировались. Если у вас патриотичные игры, то пожалуйста, если нет, то нет.
Так.
Поэтому здесь надо как-то вообще работать с игровой индустрией, потому что наказания они никогда не были хорошими, а стимулирование оно все-таки должно быть экономическим. Сложно сформулировать, ну, я не знаю, там,
просто наличие где танков. Просто техническое задание. Да, вот техническое задание.
И это всегда разрушалось на стадии постановки задачи. Да? Что значит патриотические игры? Что значит патриотические и разные истории? Они очень сложно формализуются. И получается, что Министерство культуры ведет себя, как в известном интернет-меме. Я девочка, я хочу платье. Да? Я хочу, чтобы у нас было... А кто сказал, что сейчас игры не патриотичные? Я могу сказать, что я так иногда с ребенком играю, то всегда есть автомат Калашникова. Да? Он всегда стреляет, кстати, крайне неплохо. Да? То есть отражает действительно какую-то реальность. Поэтому здесь, честно говоря, я не очень понимаю. То ли это какие-то лоббирования там, друзей, каких-то игр, которые не идут обычным путем. Давайте попробуем их переупаковать в патриотичные, даже если они не хорошо работают. Но вот пусть хоть так будет источник дохода. Но вообще рынок всегда должен, мне кажется, соответствовать и регулировать эту историю. Понятно, должны быть какие-то стимулы дополнительные, но это не должно быть какой-то указивкой. Да? И вариант фонда, который именно это финансирует, мне кажется, не очень правильно. Правильнее, ну, в свое время, например, в источниках энергии ставили российские атомные электростанции, которые были условно там надежнее, чем американские, да? Когда Росатом в эту сторону двигался. То есть есть моменты, которые... надо продвигать, но это не фондами, а это прямым участием. Там, пусть локация будет, там, допустим, соответствующая реалиям. То есть, чем точнее локация, тем, там, ну, допустим, субсидия там, Министерства культуры на разработку больше. Да? То есть, но не регуляторика. Потому что игры все-таки они отражают стремление детей, стремление взрослых. И здесь есть свои законы, которые, мне кажется, нарушать вот именно так, как написано в документе, сложновато. И, собственно говоря, главное, что за последние 10 лет все попытки в этом направлении сдвинуться, они ни к чему не привели.
Герман Сергеевич, а такие проекты, в принципе, существуют? Как определяется тематика? Вот что ее определяет? Знаете, критикуют компьютерные игры, что якобы там потворствуют каким-то низменным инстинктом человеческим. Но это тоже звучит странно, потому что есть много игр, в общем-то, и есть, в конце концов, чемпионаты по этим сложным компьютерным технологиям.
Ну, всегда, так или иначе, это отношение, а вот в играх убивают, соответственно, мы растим убийц. Что очень спорное утверждение, ни один психиатр, кстати, этого не подтверждает. Наоборот, говорят о том, что это какая-то разрядка, фантазийная история. Здесь, мне кажется, больше политики, чем здравого смысла, экономики и психиатрии. Да? Потому что с точки зрения психиатров, наоборот, понятно, излишнее увлечение играми, но наверняка среди слушателей масса вот прям игроков. Мальчики обычно играют в войны, девочки играют во всякие няшные игры. Вот у меня в доме примерно такая же история. С трудом себе представляю, чтобы там надо либо запретить все остальное и давать только то, что мы научно доказываем. Вот как в Китае скоро, наверное, так же будут делать. Вот, хотя они же являются разработчиками максимального количества игр, которые сейчас существуют. Но в целом, мне кажется, вот такая регуляторика, ну, мягко говоря, не очень хороша. То есть, по крайней мере, в том прямом виде стимулирования, как это пишет Министерство культуры, мне кажется, это испортит рынок.
Но испортит рынок почему? Потому что скорее сыграют запреты.
Профессионалы в эту историю не пойдут. Профессионалы просто не пойдут в эту историю, потому что успешность этих игр будет под большим сомнением. А, соответственно, значит, будут работать люди второго, третьего эшелона, где качество будет совершенно отвратительным, люди просто не будут играть. Деньги будут выкинуты на ветер.
Понятно. Спасибо большое.
Если так просто формулировать.
Да, благодарю вас, Герман Сергеевич. Принято. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. А как вы игры выбираете? Выбирайте, исходя из какого-то патриотизма и так далее. Просто проясните, просветите, потому что, ну, может быть, вам действительно не хватает в том наборе видеоигр, компьютерных игр, которые существуют, действительно, ну, чего-то такого патриотического, чего-то такого исторического. Потому что, насколько мы знаем, игры в играх очень... Очень сильна тематика вот каких-то там древних сражений, древней истории, легенд, там, про викингов что-то, про, не знаю, нибелунгов, нифлунгов, наверное, тоже что-то такое есть. Вот. И государство говорит, а хорошо бы было что-то патриотическое. Ну вот что-то патриотическое – это что? Это военная тема какая-то, это тема, например, не знаю, «Восстанови малый город России, помоги Отечеству», ну что-то подобное, например. 7373948. Мы с дочкой про ящерку играем, говорит Заез. Про ящерку. Я не знаю, честно, что это такое. Это змейка, что ли? На телефоне змейку знаю. Вот, еще на кнопочных. А про ящерку ничего не знаю. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Я тоже не вполне понимаю смысл словосочетания «патриотическая игра», с учетом того, что в игры по Второй мировой войне играют так лет 20 уже. Вот. И, в общем-то, не очень понятно. Но у меня, я-то в первую очередь симуляторщик, то есть там, где почитать, посмотреть надо и тому подобные вещи. Но что сделать? То есть, чтобы наши самолетики всех сбивали, я просто не очень понимаю, чего, ну, как, уровень постановки
задачи. Техническое
задание
не очень понятно для вас,
да? Техническое задание не очень понятно, потому что существует толпа игр, их действительно достаточно немалая, которые, в общем-то, на выходе, я по своим знакомым сужу, то есть мы знаем историю, мы копаемся, а вот моделируется Сталинградская битва, а как шло, а каким образом, а то есть 5-10, лопатит огромный объем литературы, самые читаемые посты, вот, например, на World of Tanks, это именно посвященные битвам, то есть реальному применению той или иной техники. Но если это не патриотизм, то что тогда патриотизм?
Хотя все это присутствует. Да, спасибо большое. Но действительно, первое, что приходит на ум, это какой-нибудь World of Tanks. Вот. А в конце концов, есть же еще какие-то игры, симуляторы, где города какие-то строят, здания какие-то строят. Но это же все зависит от тем, насколько я понимаю. Обычно в играх люди, играющие на русско-советской технике, играют плохо. Часто в состоянии алкогольного опьянения. Главный козырь зато наши. В танках, по крайней мере, так говорит 165-й. Ну, не знаю, какая-то, мне кажется, странная история, о чем вы говорите. Ну, то есть, понимаете, мы сейчас можем рассуждать пространно достаточно, что есть патриотизм в компьютерных играх. Ну, вот правда. Датировать, например, только тех разработчиков, которые говорят, а у нас будет все действие происходить на русской земле, русская техника, русские самолеты, русские люди, что там еще? Ну все вообще, никаких иностранцев. Или что имеется в виду, что есть патриотизм-то? Наверное, отчасти сам патриотизм – это то, что есть российские разработчики, которые придумывают российские видеоигры. Например, на российском оборудовании, российский софт там, и все, и герои тоже. Ну, как-то так получается. 7373-948, телефон прямого эфира. Или же, наоборот, например, делают видеоигры по фактам каких-то действительно великих сражений в истории Великой Отечественной войны. Вот это патриотизм? Ну, по-моему, да, патриотизм, что берут не какую-то другую там, я не знаю, войну красной и белой розы, а что-то другое. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще науку, творчество. Телемах говорит, не очень поняла, что это. В доту играет только за наши, говорит Евгений. Тогда пусть бокс запретят, говорит Владимир, не очень понятно. Я за орков играю патриотично, говорит Панк 13. Все зависит от того, кто с другой стороны. Вот, есть орки, а есть кто? Я просто не очень в играх разбираюсь, поэтому могу только предполагать, кто там. А еще надо брать пример патриотизма с импортных игр. Там террористы надо сделать... По-русски говорят, надо сделать наоборот, говорит Эндрюэр. Да? Такой тоже есть? 7373948. Давайте вас послушаю. Ольга, здравствуйте.
Спасибо вам за темы, которые очень актуальны.
Коротко, пожалуйста, Ольга.
В области воспитания.
Да.
широчайший спектр.
Давайте.
Широчайший спектр. Клименко специалист в области IT-технологий. Но он, конечно, не педагог и ничего не...
Ольга, коротко, пожалуйста, если вы говорите, что там бескрайние Арктика, просторы.
Освоение Арктики.
Освоение
Арктики. Наши казаки, которые осваивали север. Так. Наши героически сопротивляющиеся бойцы Красной Армии
так.
по всему спектру. Италия, Греция.
Ага. То есть только про войну? Ольга, это не я вас увела, Ольга. Что там? Можно еще, знаете, вот я придумала. Что еще можно? Территория Куваева. Обожаю книгу эту. Вот по ней, как золотодобытчики, золотоискатели на Чукотке в советский период. Вот классная тема, мне кажется. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, квест-серия «Сибири», очень уважаемая игровая серия. Илья говорит, в хорошем кино всегда есть исторический советник, который следит за соответствием образов истории. Почему нельзя привлечь подобных специалистов в отношении патриотизма? Всего один советник по патриотизму, игра изменится деликатно, говорит Евгений. Евгений, понимаете, все сводится к тому, что все по-разному понимают патриотизм. Понимаете, вот если в Минцифре, Минкульте, Минфине одинаково, хотя вот в этих ведомствах одинаково понимают патриотизм, а самое главное, его как-то понимают разработчики игр и готовы на это, в этом направлении двигаться, это уже хорошо. Вот, но может так статься, что один понимает по одному, другой понимает по другому, один говорит, давайте только войнушка будет, вот это патриотичнее, вот это по-нашему. Другой говорит, ну подождите, а восстановление деревень, русской деревни, ферма на русской деревне, ну что-то такое, да, заброшенное село, надо что-то сделать, чтобы это село восстановилось. Кто-то так понимает патриотизм, понимаете? Кто-то еще как-то понимает. И в итоге у нас нет технического задания. Игра должна быть интересной и работающей. А патриотизм — дело десятое, говорит Виталий. Ну, послушайте, не всегда. Я бы не сказал, что дело десятое. Хотят убедить детей, что Россия крутая, круче нет. Но в этом убеждает только высокий уровень жизни, который видят все, включая детей, говорит тоже Марина. Но это тоже патетика какая-то про дети. Понимаете, дети привыкают к тому, что они видят вокруг себя. Вот и все. И играют в видеоигры, и успешно играют. И в российские видеоигры играют, и в иностранные видеоигры играют. И к качеству, как раз для них это тоже качество жизни. Возможность купить ту или иную игру. А что за окном происходит, может быть, они как бы пока что на это не обращают внимания.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России утвердили тем временем правила работы вытрезвителей. Приказ подписали глава Минздрава, Минтруда и МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что вытрезвители должны быть оснащены комнатами первичного осмотра, душевыми, туалетами, буфетами, помещениями для чистого и грязного белья, камерами хранения, а также отдельными комнатами для пребывания мужчин и женщин. Попавшие в вытрезвитель могут рассчитывать на спальное место, воду, на первую медпомощь при необходимости. Также гражданам выдадут комплект постельного и нижнего белья, халат, пижаму, тапочки, средства личной гигиены в индивидуальной упаковке. Также в документе говорится, что в течение 3 часов с момента размещения человека вытрезвители и его сотрудники обязаны уведомить об этом полицию. Руслан Исаев с нами, руководитель наркологической клиники, врач-нарколог, эксперт общественной палаты. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а будет ли эта услуга востребованной? И вот в описаниях, как это, в принципе, будет работать технически? Кто человека туда доставит? Почему уведомлять полицию? То есть не полиция привозит туда людей, получается, да?
Ну, вы абсолютно точно формулируете проблему. Абсолютно вот этот порядок, он на эти вопросы не отвечает. То есть то, что изложено, к этому нету претензий. То есть, в принципе, весьма требования, они обоснованы и продуманы логично, достаточно и клинически и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, если бы вот я бы делал или с коллегами вместе, ну, наверное, я бы сделал то же самое. Но мы не получаем ответ на вопрос, за чей счет банкет. То есть, каким образом все-таки это только добровольное помещение пациента, это должен ли он платить за это и какую сумму он должен платить, или это все эти услуги за счет налогоплательщика оказываются, uh-huh. И как доставляются пациенты, предусмотрено ли доставление в недобровольном порядке, и каким образом, в каких случаях это недобровольно. То есть вот здесь указаний на это нет.
Руслан Николаевич, а в целом такая услуга будет востребована или действительно все зависит от формы пребывания, наверное, там, от формата пребывания? Ну, то есть, условно, платная наркологическая клиника решит у себя сделать, вот вы можете у себя сделать такой вытрезвитель по, наверное, по лицензии? То есть, или это какие-то бюджетные госучреждения?
Ну, у меня вот вы задаете абсолютно правильные вопросы. У меня нет на них ответа. Но в данный момент, в данный момент, конечно, я не вижу, вот как представитель вот некой коммерческой сферы, там, да, не государственной, абсолютно не вижу оснований для того, чтобы этим заниматься. Ну, вообще абсолютно. То есть сам пациент, конечно, зачастую, давайте вот представим, ну, мы же как-то вот можем портрет представить нуждающегося такого. Ну, какой-то, наверное, человек, конечно, чаще маргинальный, там, который там перебрал, находится где-то там в подвале, под кустом его нашли, там еще где-то там и так далее. Чаще всего без средств, даже есть, если средства, ну, как бы сомнений, насколько вообще он хочет получать эту услугу. Если хочет, то у него есть средства на это. Но чаще всего нет, давайте положа руку на сердце. Поэтому, ну, я не понимаю, как бы, вот начну опять вернуть к этому, за чей счет банкет? Ну, вот непонятно. Какое-то число случаев, то есть, когда вот нуждающиеся могут оплатить эти услуги, оно может быть. Я их допускаю. Потому что действительно это случается не только с такими маргинальными слоями, но бывает там несчастье, вот да, там что-то случилось, там, да. Как в том фильме, знаете, вот который на 31 декабря любят показывать, да,
ну, понятно. Там,
да. Вот. Поэтому бывает. Но это скорее эпизодические какие-то моменты, и абсолютно непонятно вот экономика этого проекта, монетизация и так далее. Мы на самом деле вот с коллегами и вот в независимой наркологической гильдии и вообще в сообществе профессиональном эту тему, ну, поднимали не раз там с момента упразднения вытрезвителей. Вот, но абсолютно, абсолютно непонятно, вот кто это будет оплачивать, за чей счет.
Понятно. Спасибо большое, Руслан Николаевич. Принято. Руслан Исаев был с нами, руководитель наркологической клиники, врач-нарколог, эксперт общественной палаты. Что здесь еще сказано? Важно. В 2020 году Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медвытрезвителей. Так, вступил в силу 1 января 2021 года. Создавать вытрезвители будут региональные власти. МВД ранее утвердило порядок доставления нетрезвых граждан медицинских вытрезвителей подразделения полиции. Чисто теоретически, возможно, вытрезвители будут отправлять тех людей, которых, например, скорая подобрала. Кто-то вызвал, видит, тело бездыханное лежит, а он оказывается с перегаром. Ну, что-то такое. И вот это тело доставляется не в больницу занимать койку, видимо, а в вытрезвитель. И поэтому уведомляется полиция. Такая, ну, теоретически такая, наверное, схема тоже рабочая. Но все упирается действительно в то, а кто будет оплачивать. Потому что, ну, как это расписано, практически палата люкс, по-моему. 7373948, не обязательно, он может быть просто запойным, но богатым. Родственники с радостью отдадут в частный, нежели в бюджетный. Все-таки статус и качество, говорит добрый злодей. Не путайте наркологическую клинику, где системно подходит к вопросу лечения запоев, там, наркомании и прочих пагубных привычек. И вытрезвители, где человек находится, вот здесь даже написано, как он может там находиться, так, не должен, срок временного пребывания лица в состоянии опьянения не должен превышать 24 часов. В случае истечения указанного срока в ночное время с 22 до 6, временное пребывание в состоянии опьянения в специализированной организации продлевается до истечения ночного времени. Вот как-то так, такая схема. У нас не 79-й, 80-й, сейчас есть телефон у пьяного, и раз вы хотите о нем позаботиться, позвоните родственникам. Разве нет, говорит Юриэл, а разблокировать как? Face ID такое лицо не распознает. Понимаете, в чем дело? Такое тоже может быть. А вытрезвитель будет отдан на конкурс по тендеру частным клиникам, добрый злодей. Ну, видите, все эти вопросы как раз тоже задал господин Исаев, и, видимо, будут еще какие-то разъяснения от ведомства, потому что у представителей отрасли, у работников отрасли вопросов на тему того, как будут работать вытрезвители, много. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни», настраивайте стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва».